Говорит Радио Свобода. Украинская оппозиция хочет знать, зачем Виктор Янукович ездил в Сочи.
Обе стороны без какой-то нужды стали слишком активно доказывать, что не обсуждалось и подписывалось абсолютно ничего по поводу таможенного союза.
В Ереване забыли о соглашениях с Европейским Союзом по требованию Путина.
Путин захотел испортить репутацию Армении, испортить дорогу, которая ведет к свободе, к развитию, к демократии.
В России ждут амнистии, но коснется ли она политзаключенных?
Очевидно, что те люди, которые арестованы, которые страдают уже полтора года, сидя безо всякой вины в камерах, это случайно выбранные люди.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В ночь на 6 декабря ушел из жизни один из самых знаменитых людей на планете – Нельсон Мандела, борец с апартеидом, который треть жизни провел в тюрьме, а после стал первым темнокожим президентом ЮАР. О том, что наследие Манделы принадлежит не только его стране, но и всему миру, говорит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Нельсон Мандела был титаном борьбы за справедливость и человеческое достоинство. Во всем мире люди отдают должное его служению свободе и равенству. Он оказал огромное влияние на наши жизни и стал примером человеческих возможностей в борьбе за свободу и справедливость. Его моральный авторитет стал важнейшим инструментом разрушения системы апартеида. Я имел честь встречаться с Нельсоном Манделой в феврале 2009 года. Когда я отдал должное его достижениям, он заметил, что это заслуга многих людей. Никогда не забуду его самоотверженности и целеустремленности.
В Киеве и других городах Украины на этой неделе продолжались массовые акции протеста. Несмотря на предреволюционную ситуацию, Виктор Янукович решил отправиться в Китай, а на обратном пути заглянуть в Сочи. Там он встретился с Владимиром Путиным и, по данным журнала «Экономист», договорился с ним о присоединении Украины к таможенному союзу. Пресс-секретарь Путина утверждает, что это неправда. Украинская оппозиция не верит и готовит народное вече. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Кровавая бойня, устроенная на Евромайдане Беркутом неделю назад, стала детонатором массовых протестов по всей Украине. После того, как в минувшее воскресенье на улицы Киева вышли сотни тысяч демонстрантов и в центре города появился их лагерь, окруженный баррикадами, казалось, что у этого режима остались считанные дни. Митинги в поддержку Евромайдана охватили всю страну. На западе Украины объявили забастовку. Вспыхнувшие протесты попытались возглавить лидеры украинской оппозиции. По их инициативе в минувший вторник Верховная Рада рассматривала резолюцию о недоверии правительству. Лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок, выступая с парламентской трибуны, накануне голосования призвал к полной перезагрузке власти.
Люди, выходим, боремся. Оце є шанс зараз, реальный шанс.
Люди, выходите и боритесь. Это реальный шанс победить эту власть. Импичмент президенту, отставка правительству и после этого роспуск парламента. Полная перезагрузка власти. У нас сейчас есть два пути. Эволюционный, парламентский или революционный. Власть довела народ до революции, которая этих негодяев, бандитов и украинофобов снесет. Мы победим. Слава Украине!
Мы переможем! Слава Украине!
Для отставки правительства Николая Азарова Верховной Раде не хватило 40 голосов. Теперь, согласно закону, в следующий раз резолюцию о недоверии Кабинету министров депутаты смогут рассмотреть не ранее февраля будущего года. Провал голосования в парламенте власти восприняли как важную победу и пошли в наступление. Суды начали арестовывать по сфабрикованным обвинениям активистов Майдана и принимать решение о запрете блокировать митингующим административные здания. А прокуратура потребовала от руководителей вузов списки студентов, участвующих в протестах. Несмотря на революционную ситуацию, президент страны отправился с 4-дневным визитом в Китай. Почти всю неделю оппозиция блокировала работу Верховной Рады, отказываясь садиться за стол переговоров до наказания виновных за разгон Евромайдана 30 ноября. В пятницу премьер Николай Азаров заявил о согласии власти расследовать эти события с участием европейских экспертов.
Мы готовы на создание независимой группы, которая могла бы объективно, всесторонне расследовать все те вопросы, которые вызывают у наших оппонентов сомнения. Главным и предварительным условием является вернуться в соблюдение Конституции, то есть разблокировать государственные здания, прекратить захватывать здания.
Возвращаясь из Пекина, самолет Януковича в пятницу приземлился в Сочи, где украинский президент провел 6-часовые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Редактор-экономист Эдвард Лукас, ссылаясь на собственные источники, написал на своей странице в Твиттер, что Янукович заключил стратегическое соглашение с Россией, которое включает обязательства о присоединении Украины к таможенному союзу, цену на российский газ $200 за 1000 кубометров, а также кредит для Украины в размере 15 миллиардов долларов. Однако сначала в Москве, а затем и в администрации украинского президента заверили, что возможное присоединение Украины к таможенному союзу в Сочи не обсуждалось, и никакие документы главы двух государств не подписывали. В обеих столицах также заявили, что пока не достигнуты окончательные договоренности по газовой проблеме. Слово бывшему соратнику Януковича, экс-депутату Верховной Рады Тарасу Черноволу.
Обе стороны без какой-то нужды стали слишком активно доказывать, что не обсуждалось и подписывалось абсолютно ничего по поводу таможенного союза. Поскольку пока что подобные заявления прозвучали только в одном из иностранных изданий, то это только лишний намек на то, что на самом деле это могла быть одна из основных тем обсуждений. Но я уверен, что каких-либо документов не было ничего подписано. Очевидно, что тема таможенного союза была главной. Получил полный провал в Китае, поскольку единственное, что ему удалось, это договориться о намерениях, даже не о подписании, а намерениях в отношении нескольких инвестиционных проектов, причем на жесточайшие невыгодных условиях, которые в Украине вызовут просто-таки бурю, в том числе и в его регионе. Это передача на 50 лет земли в пользование китайским фирмам, завозом туда, массовым завозом китайских предпринимателей и китайских работников сельскохозяйственной индустрии. Это то, что показалось, что у него, по сути, маневр сокращен абсолютно. Янукович, очевидно, пробовал убедить Путина дать денег без каких-то крайних обязательств. То есть только протокол о намерениях, но не окончательное решение о вступлении в таможенный союз. Я думаю, что разговор зашел в тупик, но основная тема могла вестись вот в круг двух вопросов. Это первый, это все-таки вступление в таможенный союз. И второй вопрос, это внутренняя ситуация в Украине, возможное участие России и российских спецслужб в этой ситуации и определенные жесткие требования к Януковичу применить силу в Украине. Не только для того, чтобы каким-либо способом разгромить вот этот проевропейский Майдан, сколько в первую очередь для того, чтобы окончательно спалить любые мосты для него, как для политика, и на будущее в Украине, и на возможность какого-либо возврата для него лично к европейской интеграции.
Между тем, лидер парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк в субботу сообщил, что, по его данным, стратегическое соглашение с Россией может быть подписано через 10 дней.
Будь-яке підписання угоди про формування нового радянського союзу – це розкол країни і це зовсім...
Какое-либо подписание соглашения о формировании нового Советского Союза – это раскол страны и совсем другой Майдан, чем тот, который мы видим сегодня. По нашим данным, проект соглашения о стратегическом партнерстве готов, документ парафирован, но Янукович пока не решился его подписывать. Он планирует это сделать 17 декабря.
Він планує підписати.
В этот день в Москве под председательством двух президентов планируется 6-е заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Нынешний Евромайдан многие сравнивают с Майданом 2004 года. Тогда оранжевая революция, лишившая Януковича президентства, закончилась мирно. Некоторые оппозиционеры допускают, что в этот раз ради сохранения власти Янукович может пойти на силовой сценарий. Тарас Черновил продолжает.
Он понимал, что в той ситуации, которая была тогда, в 2004 году, от него зависит, прольется кровь или нет. Но он этого боялся. Он тогда еще не настолько закоренел в Украине здесь. Он тогда боялся еще и за ее свою репутацию, и он тогда еще так не оматерел, как сегодня. Сегодня он очень врос в Украину. У него основные активы и у его семьи здесь, в Украине. Он понимает, что в любой стране мира, кроме Украины, эти активы в любой момент могут быть заморожены. И для него очень и очень важно, чтобы здесь оставаться при полном контроле и при полной власти. Сегодня ему здесь есть что терять, плюс он потерял очень много человеческих качеств, которые были у него еще тогда. И тогда он, я с абсолютной уверенностью могу сказать, он ни за что бы не пошел на кровавую развязку. Сегодня мне трудно об этом судить. Ну, в любом случае, то, что случилось на Майдане, или это было по прямой указке Путина, или это была ситуация, когда пробовали просто запугать людей, это стычки в ночь с пятницы на субботу, решение не могло быть принято без его участия. То есть команду должен дать только лично он. Это было слишком провокационное и слишком откровенное действие за действованием специально подобранных людей, поименно подбирали из силовых структур для этого мордобоя, который там происходил. Так что сегодня это уже другой человек, который готов на очень и очень жесткие действия. Это первое. Второе. Я еще тогда, когда работал с Януковичем, наблюдал за тем регрессом, который проходит у него. Но определенная деградация замечается просто на глазах. Человек теряет способность принимать адекватные решения, человек уходит от реальной работы. Я не знаю, у меня версия, которую можно критиковать, но я вижу у него вот эти улыбка эта глупая, непонятная, раздвоение личности и прочие определенные признаки одного психиатрического заболевания, ну, собственно, вялотекущей формы шизофрении в такой стане глубокой ремиссии. То есть несложная, но все-таки невозможность, неспособность принимать адекватные решения у него проявляется все больше. Так что ожидать от него можно чего угодно. И резкого разворота снова в сторону Европейского Союза, и жестоких действий здесь, в Украине.
Украинская оппозиция по-прежнему призывает власти к отставке правительства, досрочным парламентским и президентским выборам и немедленному увольнению министра внутренних дел Виталия Захарченко. На какие уступки может пойти глава государства? На этот вопрос отвечает политолог Владимир Фисенко.
Янукович не готов идти на кардинальные большие политические уступки, как то отставка правительства. Судьба министра внутренних дел, да, она под вопросом. И то здесь, я думаю, что для Януковича не очень выгодно лично увольнять министра внутренних дел. Но на увольнение Азарова собственным решением под давлением оппозиции он вряд ли пойдет. Тут у меня есть большие сомнения. Переговоры могут теоретически идти о проведении досрочных выборов, но если на досрочные парламентские выборы Янукович, может быть, еще и согласится, если вот парламент не будет работать, и может быть заявлено, да, вот парламент не будет работать в течение месяца, хорошо, так проведем перевыборы. Президент на это формально может согласиться. А вот на досрочные президентские выборы, мне кажется, Янукович на данный момент не готов. И готовность к уступкам каким-то, она будет зависеть от того, каким будет Майдан. Если Майдан будет слабеть, уступок не будет.
Убежден политолог Владимир Фисенко. 8 декабря в полдень оппозиция созывает в центре столицы очередное народное вече. От активности Майдана, как заявляют лидеры оппозиции, во многом сейчас зависит судьба Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Гражданские активисты из России тоже участвуют в событиях на Майдане. Среди них художник Петр Верзилов, муж политзаключенной, участницы группы «Пусть сирает» Надежды Толоконниковой. Я попросил его вспомнить московский декабрь 2011 года, первые акции протеста после думских выборов, и сравнить с киевскими событиями. Много ли общего?
Общего, в принципе, достаточно мало, потому что, конечно же, Украина находится на абсолютно другом уровне развития, с точки зрения развития гражданского общества, чем Россия. Украина пережила оранжевую революцию, которая очень ключевым образом повлияла на все восприятие происходящего здесь у большого числа людей, которые живут здесь. Тот невероятный подъем, который страна испытывала в декабре 2004 года, он помнит с сотнями тысяч, миллионами людей, которые вот сейчас активно принимают участие в происходящем здесь на Майдане в сегодняшней Украине. И, конечно же, это делает ситуацию очень непохожей, потому что болотные протесты и то, что возникло в декабре 2011 года в Москве, это была такая первая ласточка гражданского общества России, первая ласточка протестов вот спустя практически 20 лет абсолютного затишья, ну и результат мы видим соответствующий. Власть оказалась очень перепугана этой ситуацией и вот стала достаточно жестко реагировать, и гражданское общество тоже в ответ оказалось не очень готово, чтобы массово поддерживать и продолжать борьбу уже за пределами президентских выборов 2012 года.
Самые активные, разумеется, студенты, молодежь. Киевская молодежь сильно отличается от московской?
Киевская московская молодежь, опять же, очень сильно отличается от московской, потому что студенты были не главной движущей силой московских протестов. Там все-таки была такая категория людей 22-40, которые являлись, наверное, ядром происходящего в Москве с декабря 2011 года. Хотя вот, например, если взять отдельно уже особняком стоящую демонстрацию 6 мая 2012 года, там была публика помоложе, но все равно это были вот люди в основном несколько старше студенческого возраста. Здесь действительно огромное число студентов, которые съезжаются со всей Украины, во многих вузах Западной Украины и Центральной Украины право на протест признается на уровне ректората, то есть отменяются занятия, студенты едут сюда, либо же устраивают свои собственные майданы и акции протеста у себя в региональных центрах, то есть здесь студенчество действительно представляет собой такую достаточно сплоченную силу, и вы никогда не встретите, естественно, в Киеве студента, который будет говорить, что он там, допустим, за Януковича или поддерживает происходящее в стране при нынешней власти, а в Москве это, в принципе, достаточно обычная ситуация, да, то есть большая часть студентов абсолютно аполитичная.
У «Оранжевой революции» были два взрослых лидера, Ющенко и Тимошенко, и была молодежная организация «Пора». Есть ли вот такие явные лидеры сейчас, и есть ли новые какие-то молодежные организации, или все, так сказать, действуют автономно?
Молодежных организаций нету как таковых, которые бы имели какое-то огромное влияние. Есть большое количество маленьких организаций, которые вот работают со своими активистами. И, в принципе, отличие вот того, что происходит сейчас в Украине от декабря 2004 года, в том, что у людей чувствуется некоторое разочарование в политических институтах, системах и партиях. Да? То есть они постоянно подчеркивают, что протест гражданский, что протест носит непартийный характер, и это выражается в том, что люди не склонны вступать и находиться под эгидой каких-то структур. Они больше выходят, представляя самих себя.
И наверняка были вот в этих вот захваченных зданиях, временных штабах оппозиции. Как там организована жизнь? Как все это выглядит?
Там невероятно все красиво. Например, в здании Киевской городской администрации, которое вот уже неделю является захваченной, в этой захваченной Киевской городской администрации действительно оно вызывает ассоциации исключительно с Зимним дворцом 17-го года или вот тому, что у нас происходило в Белом доме в 91-м, потому что сотни людей как-то очень мощно организовались. Там стоит сейчас огромная линия раздачи еды, на которой девушки в санитарных костюмах, в перчатках с соблюдением всех, так сказать, санитарных норм раздают сало, варенье, разные бутерброды, борщи, супы. И действительно чувствуется, что у людей есть огромнейшая степень желания организовывать свое существование в любом пространстве. Помимо этого, там действуют медпункты, пункты, где люди записываются в волонтеры, пункты приема в партию. Там периодически происходят концерты на Белом рояле, вот, который стоит в главном актовом зале Киевской городской администрации. Поэтому все, атмосфера, конечно же, невероятная. И волей-неволей сравниваешь это с тем, что могло бы когда-то быть на Тверской 13, и как-то вот от такого сравнения становится совсем неуютно, потому что вот представить, что подобное будет происходить на Тверской 13, очень сложно.
А что касается культурной жизни Евромайдана, вы как художник-акционист наверняка обратили внимание на что-то вот в этой сфере происходящее.
Культурная жизнь, безусловно, тоже присутствует. Вот, например, активное участие принимают актрисы из театра «Дах», из группы «Дах Дотерс». Например, одна из участниц «Дах Дотерс», Татьяна Гаврилюк, она в течение нескольких дней давала концерты и в захваченной мэрии, и сегодня, вот буквально 2 часа назад, у линии спецназа возле администрации президента на улице Банковой. Ведет все это дело певица Руслана, победительница Евровидения 2004, кажется, года. Да, действительно, такие элементы тоже присутствуют.
Петр, ну сейчас начались холода. Долго ли продержится Майдан? Есть еще силы?
Здесь действительно все пришло в такой очень затяжной характер, поскольку очевидно, что администрация Януковича не готова к силовому разгону. Происходящее до этого невозможно при том масштабе, которые события в данный момент приняли. А в то же время, исходя из тех договоренностей, которые, очевидно, пытается достигнуть Янукович с Путиным, очевидно, что он тоже не собирается повторять некоторые, может, с их точки зрения, слабости декабря 2004 года и будет продолжать стоять на своем. В то же время у людей нет никакого желания расходиться. Люди приезжают в Киев, и ощущение, что это все может очень и очень сильно затянуться. Но людей не пугают холода. У них есть где греться, есть где есть горячие борщи и сало, и поэтому они, я думаю, еще очень долго будут здесь находиться и стремиться. присоединиться к позиции.
Гражданский активист Петр Верзилов по телефону из Киева. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Киевский Евромайдан привлекает гораздо больше внимания, чем события в Армении, где произошел точно такой же разворот. После долгих переговоров о партнерстве с Евросоюзом президент Серж Саргсян внезапно объявил о том, что его страна вступает в таможенный союз. Закрепляя свою победу, в Армении на этой неделе побывал Владимир Путин. В Ереване его встречали демонстранты с плакатами «Нет таможенному союзу». То, что Путин выбрал для визита именно 2 декабря, кажется не случайным, ведь 2 декабря 1920 года между Арменией и Советской Россией было заключено соглашение, по которому армянское правительство фактически отказывалось от власти. Среди организаторов акций протеста – партия «Национальное самоопределение», которую возглавляет Паруир Айрикян. Бывший советский политзаключенный Айрикян убежден в том, что Россия манипулирует армянскими политиками, используя досье КГБ, а также шантажирует его страну, вооружая Азербайджан. 31 января 2013 года в разгар предвыборной кампании на Паруира Айрикяна было совершено покушение. Кандидат на пост президента Армении был госпитализирован с огнестрельным ранением. 6 декабря партия, которую он возглавляет, провела очередную акцию протеста против переориентации из Брюсселя на Москву. Я попросил Паруира Айрикяна рассказать о том, что происходит в Ереване.
Нас заставили переориентироваться, в кавычках, не нас заставили, а наше правительство, наши руководители демократических государств, 27 демократических государств, нас переориентировали на 3 диктатора. 3,5 года Армения вела переговоры, и все воспринимали это естественно, как естественное развитие Армении, и никому и в голову не приходила мысль о том, что Россия может противостоять этому. Путин захотел испортить репутацию Армении. Я даже не уверен, что в конечном итоге Армения станет членом так называемого таможенного союза. Но испортить дорогу, которая ведет к свободе, к развитию, к демократии. И вот после 3,5 года переговоров, когда Армения однозначно приняла решение, и это обсуждалось везде, и никто не протестовал против этого, Армения знала, что сохраняя нормальные традиционные отношения со своими партнерами, и в том числе с Россией, Армения должна стремиться к Европейскому Союзу, поближе стать партнером Европейского Союза, расширить отношения. В этот период очередная встреча Путина и нашего президента Сержа Саргсяна. Неожиданно для всех. Вдруг Серж Саргсян заявляет о том, что Армения просит принять его в состав таможенного союза. Для меня лично было удивительным то, как среагировала на это Европа. Вместо того, чтобы сказать, это всего лишь желание, Армения только проявила желание, или даже официально заявила, но документально это не оформлено, то есть юридически в Армении ничего не изменилось. Почему-то европейские партнеры, наши союзники по моральным и политическим ценностям, вдруг решили, что все уже кончено. Я полагал, что наоборот, зная, что Путин использовал какие-то рычаги, о которых мы много говорим, это тайная агентурная сеть КГБ, Путин, естественно, это использовал. Но Европа должна была противостоять этому тем, чтобы сказать, знаете, что вы сделаете потом, это мы увидим. Теперь у нас есть договоренность, и, как мы договорились, должны подписывать. А европейцы что сделали? Поскольку президент заявил, всего лишь заявил, это вообще противоречит международной практике, что Армения хочет стать членом таможенного союза, в сущности несуществующего. Вдруг европейский договор, который был подготовлен в 3,5 года, они заменили каким-то заявлением, объявлением или декларацией. Мы четко понимаем, что если с экономической точки зрения, это несопоставимо, это несравнимо. Россия и его союзники имеют всего 2 триллиона внутреннего национального продукта, ВНП. А Европейский Союз, особенно если включить туда его союзников, то 8 раз больше. Если смотреть с точки зрения безопасности, Россия проявляет себя как провокатор войны. Россия вооружает Армению и Азербайджан, противопоставляя эти соседние народы, подготавливая их к вооруженному конфликту. Более того, когда одно из государств заявляет о том, что намеревается решать проблемы военным путем, и ты поставляешь вооружение, ты уже не союзник, не партнер, ты просто враг. Почему российские войска должны быть в Армении и охранять границу? Почему Россия должна продолжать свои отношения с Турцией на основе тех договоров, которые были составлены в свое время против Армении? Почему во времена второго так называемого президента из-за 100 миллионов долларов Россия стала полноправным хозяином более 20% экономической мощи Армении? Почему в России переводится атомная электростанция бесплатно? Откуда берутся новые долги? Вдруг появляются новые долги, и те, кто продают Армению, потом становятся миллионерами, чуть ли не миллиардерами. Мы поняли, что мы имеем дело с коварным противником, врагом. Теперь нам приходится противостоять всему этому.
Как власти реагируют на ваши акции протеста?
Молодежь, включая наши молодежные представители молодежных организаций нашей партии, провели акцию протеста в виде марша «Нет таможенного союза». И хотя это было все санкционировано, предварительные власти были информированы, это была мирная демонстрация, более 100 человек были арестованы без всяких причин. Люди шли мирно, у них были лозунги, транспаранты «Нет Путину», «Нет таможенному союзу», «Армения стремится к Европе». Вот такие лозунги были в основном. И были арестованы более 100 человек, в том числе и молоденькие девушки. Власти, с одной стороны, показывают, что они умеренны, но с другой стороны, они делают то, что нет необходимости делать.
Господин Нарикян, следите ли вы сейчас за событиями в Украине? Что вы думаете о происходящем? И могут ли в Армении развиваться события вот по нынешнему украинскому сценарию?
Вы знаете, в некотором смысле украинцы имели преимущество, потому что их премьер-министр заявил о том, что мы прекращаем переговоры с Европейским Союзом. В Армении ничего такого не было сделано. То есть, с одной стороны, Армения де-факто отказалась от дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом, но, с другой стороны, никакого заявления не было. Людям приходилось только догадаться. Ну, только опытные политики могли понять, что этот вариант – И с теми мы хотим быть в хороших отношениях, в сущности, уже завершен. И то, что в Украине было очень очевидно сразу после заявления премьер-министра, до 29 ноября в Армении все-таки большинство людей надеялись, что, может быть, мы что-то недопонимаем, может быть, вот Саркисян, согласно своим заверениям, поедет в Вильнюс и подпишет этот договор об ассоциации, и потом посмотрим, что будет с таможенным союзом. А в самом деле для меня все было с самого начала очевидно, особенно после заявлений европейских политиков, которые, я думаю, не особенно дипломатично себя вели. Иногда надо помогать тем, кто допускает отступление. То есть должны были сказать, с точки зрения международного права, у Армении с таможенным союзом пока ничего нет. Будет, тогда мы обсудим. А сейчас у нас есть подготовленный документ. Давай, Серж Саркисян, подпиши вот это. Мы же договорились подписать. Подпиши. Что ты потом решишь с Путиным, с твоим барином? Это твоя проблема. А вот мы 3,5 года договорились. И армяне надеялись, что так будет. Поэтому, я думаю, бурный протест отошел до 2 декабря. Потому что этот протест, когда были арестованы более 100 человек, по некоторым данным больше 200, это действительный протест, настоящий протест. И с точки зрения масштаба в Армении это заметно. Но нам не везет с той точки, что парламент, армянский парламент, полностью коррумпирован. Члены парламента – это представители криминальных олигархов. В отличие от Украины, где, как мы замечаем, даже сторонники Януковича не согласились с этой политикой. Возможно ли такое развитие в Армении? В своих масштабах возможно. Но у нас исторический опыт есть. В 20-м году Армения свою власть передала большевикам без боя. Потому что люди надеялись, что ну, все-таки имеем дело с людьми. Через 2 месяца Армении подняли восстание. 18 марта 22 года Ереван был освобожден от большевиков, и большевики были изгнаны. Потом уж большевистские войска заново оккупировали Армению. У нас есть такой горький опыт. Сейчас наша основная цель не действовать постфактум, а превентивно противостоять тому, что может произойти. Еще не поздно. И несмотря на то, что политические партии в Армении просто, можно просто сказать, коррумпированы, в сущности, это не политические партии, а шайки олигархов. Но есть гражданское общество, есть свободомыслящие люди, понимающие, что такое Европа. И все-таки есть надежда. Моя цель в данное время, после 45 лет активной деятельности, помочь людям понять, что не все потеряно, что мы не одни, и пока ты борешься, есть возможность добиться успеха.
Вот из тех 100 человек, которые были задержаны во время акции протеста, все освобождены или некоторым грозят какие-то административные сроки?
Все были освобождены. По закону их могли бы задержать только 3 часа. Задержали порой 4-5 часов, но все были освобождены. У нас нет сведений о том, что кто-нибудь еще оставлен в тюрьме. Многие эти мероприятия связаны с приездом Путина. Да, были люди, которые хотели протестовать против Путина, сказать, что ты со своими имперскими амбициями неприятен для нас. Но в основном это была посвящена годовщине оккупации Армении в 20-м году, 20 века. И были такие лозунги: мы не позволим повторить 2 декабря 2020 года. Очень много было таких транспарантов. Они все освобождены, по моим сведениям.
Во время визита Путина в Гюмри ведь были приняты какие-то необычайные меры безопасности.
Не только в Гюмри, по всей Армении. Даже предупреждали, был массовый психоз страха, что «ой, не открывайте окна, не подходите к окнам». Такое в Армении никогда не было. Люди были удивлены, что это такое. Ну, приезжают, уезжают. Много президентов приехали, уезжали в этом. Что такого? Ну, наверное, как говорят по-русски, на воре шапка горит, да?
Считает лидер партии «Национальное самоопределение» бывший кандидат на пост президента Армении Паруйр Айрикян. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Никулинском суде Москвы, где проходит разбирательство по так называемому «болотному делу», на этой неделе началась новая стадия процесса. Доказательство представляет сторона защиты. Было допрошено несколько свидетелей, организаторов и участников акции 6 мая 2012 года. По их словам, договоренности с мэрией Москвы о проведении мероприятия были нарушены, а полиция действовала неоправданно агрессивно. Продолжились и акции в поддержку фигурантов этого дела. Сейчас на скамье подсудимых 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
На этой неделе в Никулинском суде состоялось 4 заседания. За это время участники процесса допросили более 10 человек. Показания давали лидеры оппозиции Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин. Свидетели рассказывали суду, что были удивлены тем, как располагалось полицейское оцепление во время акции 6 мая. Говорили, что в мэрии обещали, что маршруты оцепления будут такими же, как и на предыдущих оппозиционных акциях. Это же подтвердило выступавший в суде в качестве свидетеля активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. Он был одним из заявителей акции 6 мая 2012 года и присутствовал на совещании в мэрии накануне мероприятия. И Алексей Навальный, и Борис Немцов заявили в суде, что считают, что власти намеренно изменили маршрут шествия и оставили небольшое расстояние для прохода в зону митинга. Это, по их словам, и спровоцировало давку и те события, которые следствие называет массовыми беспорядками. Колонна демонстрантов, как говорят свидетели, уперлась в цепочку полиции. После этого некоторые участники акции приняли решение сесть на асфальт, чтобы показать, что идти некуда. По словам Бориса Немцова, у демонстрантов был мирный настрой, а полиция вела себя агрессивно. Свидетели рассказали, что видели многочисленные случаи неоправданного насилия со стороны полицейских и немотивированные задержания демонстрантов. Выступали в суде в качестве свидетелей и те активисты, которых 6 мая задержали. Наблюдатель от общества «Мемориал» Ольга Трусевич рассказала, что полиция объяснила ее задержание тем, что она якобы создавала суматоху и привлекала внимание прессы. В день участники процесса допрашивают по 3-4 человека. Вот как адвокат Дмитрий Аграновский оценивает прошедшие заседания.
Свидетели-очевидцы, все рассказывали то, что было на площади, как избивали людей, как загородили проход к колонне. В общем, они рассказывали то, что я своими глазами видел на видео в зале суда. ОМОНовцы почему-то видели прямо противоположное. У нас пока все довольно плотно. Нам вообще труднее обеспечивать явку свидетелей. Мы же не прокуратура, у нас нет возможности для принуждения для какого-то. Мы должны со всеми договариваться, просить. Я, например, категорически не удовлетворен, что судья допрашивает наших свидетелей вместо прокурора. Справедливости ради, УПК такая возможность дана. Но это нарушение принципа состязательности сторон. Судья должна быть беспристрастным арбитром. А судья задает вопросы, мы даже не можем эти вопросы снять. В допросе наших свидетелей судья, я так полагаю, что играет на стороне обвинения.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Оппозиционер Алексей Навальный, выступавший в суде первым, не верит в то, что судья прислушается к доказательствам защиты.
Уже после того, как меня допросили, когда я сидел и слушал, допрашивали другого свидетеля, я понял, что именно судья Никишина меня арестовывал на 15 суток непосредственно после событий 6 мая. Я отлично представляю, что это та судья, которая сделает абсолютно все, что ей скажут, позвонит просто из Мосгорсуда и наплюет на уголовный процесс, на свидетельские показания и так далее. Ну, с другой стороны, по болотному делу мы ничего другого и не ждали. Меня совершенно очевидно, что те люди, которые арестованы, которые страдают уже полтора года, сидя безо всякой вины в камерах, это случайно выбранные люди. И любой человек, который находился в Болотной площади, мог быть таким. И уж тем более я и другие организаторы даже самого мероприятия, они могли быть арестованы по ровно такой же фабуле обвинения.
Говорил Алексей Навальный. 6 декабря с требованием объявить амнистию фигурантам болотного дела к зданию Государственной Думы с одиночными пикетами вышли участники комитета 6 мая, движения «Солидарность» и другие гражданские активисты. Нескольких человек задержала полиция. Как ожидается, в ближайшие дни депутаты рассмотрят проект амнистии, приуроченный к 20-летию Российской Конституции. Президент Владимир Путин, в целом поддержавший идею широкой амнистии, заявил, что она может распространяться на лиц, которые не совершили тяжкие преступления и преступления, которые связаны с насильственными действиями в отношении представителей власти. В частности, Путин подчеркнул, что речь идет о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, а большая часть фигурантов болотного дела обвиняется именно в этом, в том, что били полицейских и кидали в них предметы. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов не исключил, что под амнистию могут попасть те фигуранты болотного дела, которым не предъявлено обвинение в насилии в отношении полицейских. Схожей позиции придерживается и адвокат одного из фигурантов дела Екатерина Горяйнова. Она полагает, что амнистия для обвиняемых и подсудимых по болотному делу может быть частичной.
Ничего здесь нового нет для меня лично, потому что если мы посмотрим проект амнистии, которые были, то они тоже были ориентированы на ненасильственное применение амнистии. Из 12 фигурантов не предъявлена часть 1 статьи 318 УК, то есть применение насилия неопасного для жизни в отношении 4 человек. И Мария Баронова привлечена к уголовной ответственности по части 3 статьи 212. Это призывы к массовым беспорядкам. То есть об амнистии можно было бы говорить в отношении 5 человек. Но это не означает, что суд не сможет переквалифицировать действия фигурантов, остальных, которым вменяется часть 1 статьи 318. Все зависит от суда. Уже было видно на тех документах, которые были исследованы судом, что это невозможно. И если мы получаем от суда обвинительный приговор там, где не совершено преступление, это будет говорить, что у нас общество еще очень далеко до тех постулатов, которые оно пропагандирует.
Говорила адвокат Екатерина Горяйнова. Как ожидается, 9 декабря состоится заседание Думского комитета по уголовному законодательству по поводу проекта амнистии. В этот же день в Никулинском суде Москвы продолжится судебное разбирательство по болотному делу. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Не успело на этой неделе начаться обсуждение того, попадет ли бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, находящийся в заключении уже более 10 лет под амнистию к 20-летию Конституции, о проекте, который сообщил на днях Владимир Путин, как появились сообщения о новых делах против Ходорковского. В интервью Интерфаксу в пятницу заместитель генерального прокурора Александр Звягинцев сказал, действительно, в отношении него и ряда других лиц расследуется несколько уголовных дел, которые имеют хорошую судебную перспективу. На вопрос, коснется ли предстоящая амнистия бывшего руководителя ЮКОСа, Звягинцев ответил, Ходорковский осужден и отбывает наказание, как известно, по приговору суда за особо тяжкие преступления, совершенные организованной группой. Из этого вы и делаете выводы, конец цитаты. Чуть позже Интерфакс сообщил, ссылаясь на свой источник, речь идет о расследовании отмывания, легализации за рубежом более 10 миллиардов долларов. Адвокат Ходорковского Вадим Клюгант так прокомментировал эти сообщения.
Чего невозможно понять из того, что цитирует агентство «Интерфакс» со ссылкой на Звягинцева. Вообще, такого уровня должностным лицам полагалось бы быть внятными и правдивыми, когда они что-то говорят публично. В данном случае этого, к сожалению, нет. Если говорить по существу, то, ориентируясь на факты реальные, а не придуманные, фальсифицированные, ориентируясь на закон и на здравый смысл, то нет предмета вообще никакого, не то что для обсуждения, даже для размышлений. Но если иметь в виду, что 11-й год продолжается масштабная фальсификация с целью расправы, то в таком формате, конечно, все что угодно может быть. Но только абсолютно бессодержательные высказывания, я не знаю, что я должен комментировать и должен ли вообще.
Сказал Радио Свобода адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот сейчас есть в интернете такой популярный ютубовский ролик. На Майдане обступают люди корреспондента российского телеканала, который готовится передавать свой репортаж, и кричат ему «Говори правду». Ну, мне кажется, не очень действуют эти призывы.
Нет, не действует, но призыв более чем актуальный. Уже сейчас, поскольку такое активное очень освещение уже длится неделю, уже можно сделать выводы, по какому пути идет наш агитпроп. Потому что начало этому пути было заложено, конечно, господином Киселевым в программе «Вести недели», когда он дал такую очень оригинальную версию, что то, что сейчас происходит на Майдане и в Украине, это реванш за Полтаву. Почему реванш за Полтаву, если кто-нибудь спросит, то он вам ответит, что дело в том, что максимальную активность проявляет Литва, Польша и Швеция, а это ровно те государства, которые одержали такое сокрушительное поражение в битве 1709 года, то есть в битве под Полтавой. Причем путаются все факты, потому что как-то трактует Речь Посполитую, Литву и Швецию, как три государства, в то время как за два века до этого примерно, или там, да, примерно за два века Литва объединилась с Польшей в Речь Посполитую, это имеет никакого значения. И дальше уже освещение этих событий идет вот именно по этому пути. Во-первых, это действие, которое проистекает не изнутри государства его потребностей, а извне. Это технология оранжевой революции, которая экспортируется. Это первое. А второе, народ Украины трактуется как вообще малая вещь, которая не способна само ничего решить. Ему пообещали кучу мороженого, и вот он ждет, пока ему это мороженое дадут. И, собственно, все последующие программы от политики с гортонами толстым до замечательного сочинения технологии Майдана, это, собственно, в этом же ключе. Технология Майдана – это продолжение вечной анатомии процесса, это делает та же команда. И тут, как всегда, вообще себя ничем не утруждают, потому что нужно найти в толпе на Майдане человека, который представляется учителем из Флориды, который не любит Путина и который говорит, что вот так вот Путину и надо. И дальше оттуда перебрасывается мостик к Госдепу, где, оказывается, было 5 семинаров по Украине, и последний семинар был за неделю до Майдана. Ну, а дальше подключается замечательная история коллег Матвеевича. Мы о нем говорили 2 недели примерно назад, когда речь шла о сочинении Мединского «Мифы о России». Тогда я его даже пожалела. Мне казалось, что этого профессора якобы вышки, то есть не якобы, он, наверное, действительно профессор вышки, но вообразить, что там существует такой профессор, мне не хватает фантазии. Особенно, когда я слушала уже здесь его трактовки. Что все синхроны в программе «Технология Майдана», они принадлежат представителям действующей украинской власти.
Если отвлечься от событий в Украине, я, наверное, единственный человек во Вселенной, который не смотрит сериал «Оттепель». Мне кажется, она даже затмила в обсуждениях Евромайдан, потому что я вижу ссылки и дискуссии даже у таких блогеров, которые вообще, по-моему, никогда в жизни российское телевидение не смотрели. Почему такой оглушительный успех?
Вы знаете, я думаю, что это несколько преувеличенное такое ощущение, потому что на самом деле те рейтинги, которые я смотрела, они не столь оглушительны, как хотелось креативному народу Первого канала, который устроил такую рекламу и такой промоушен. Ну, уже просто невозможно включить Первый канал, чтобы там не раздавалась песенка «Я думала, это весна, это оттепель». Кстати, очень милая песенка, которая мне нравилась, но слушать ее больше невозможно. Из каждой дырки обязательно что-нибудь связанное с этим сериалом. Но это обычная история для Первого канала, и я думаю, что не она делает погоду. Насчет обсуждения, я как человек, который на свое отношение к социальным сетям, поэтому я могу сказать свое ощущение от сериала. Дело в том, что тут есть как бы два уровня разговора, на мой взгляд. Первый уровень разговора – это очень хороший сериал. Это очень качественный, особенно на фоне обычного картона сериального. Это хорошее кино с хорошими съемками, с очень глянцевой, иногда слишком глянцевой картинкой, с подробными диалогами, такими длинными планами. Это первый уровень разговора, да, это хорошее сериальное кино. Это такая качественная вполне мелодрама, которую очень хорошо посмотреть вот после длинного рабочего дня и сытного ужина. Это первый уровень разговора. Второй уровень разговора – это то, что, на мой взгляд, события не случилось. А ведь настаивают именно на событии. И вот мне кажется, контрапункт всего, что если идут громадные обсуждения, то это люди, которые ждали события, а событий не произошло. Событий не произошло, мне кажется, потому что, по большому эстетическому счету, это такая классическая имитация. А в имитации, даже очень удачной, не может быть личного высказывания, на котором настаивает Тодоровский. Его здесь нет. Это фишка нашей массовой культуры. Режиссер рассказывает зрителям о том, что они думают по тому или иному поводу. В частности, он озвучивает все стереотипы зрительские по поводу оттепели, которая случилась там в конце 50-х, начале 60-х. И дело даже совершенно, вот меня абсолютно не интересует вообще все бытовые детали, это вообще совершенно не про то. Потому что, например, когда тоже Тодоровский взял свой фильм «Стиляги», я считаю, это лучшая его работа, это был блистательный миф, облеченный в форму мюзикла. И там 50-е все буги-вуги с «Стилягами» очень органично, как нож масла, вошел вот рок поздних 80-х. И все это было замечательно. Там был нерв, и там была атмосфера, все то, чего здесь, на мой взгляд, нет. Здесь нету атмосферы. Здесь нет такого совершенно сумасшедшего ожидания счастья, которое как бы не относиться там, ну, условно говоря, к фильму «Я шагаю по Москве», вот там этот фильм есть. Это все часто крутится по нашему телевидению, можно посмотреть, и всякий раз поражаешься именно этому ощущению. Здесь ничего этого нет. Просто не хватило таланту, потому что изначально очень культурный, очень работоспособный Тодоровский, конечно же, впитал все это, что называется, с молоком матери, всю эту атмосферу. Он не смог передать не только оттепель, ну, допустим, такая задача не стояла, и, может быть, и правильно. Но ведь там, посмотрите, там нет совершенно кино. Казалось бы, то, что там должно быть, там нету кино. Там есть какие-то производственные конфликты в духе соцреализма. Более того, ему нет, там очень много цитат, постмодернизм у него такой, что называется, для бедных, и с цитатами не получилось. Там есть иронический пласт, я это понимаю, там вот как бы пародия на вот этот вот такой чрезмерный подробный психологизм 60-х, на вот эти кораблики там плывущие бесконечно там по ручейкам и прочее, прочее, тоже не получилось. Вот пародия на фильм, который упрекает в том, что там бесконечно много куриц, она блестяще получилась у Урганта, потому что она была живой, веселой, и там был драйв и нерв. Поэтому мне кажется, что товар должен соответствовать своей этикетке. События, на мой взгляд, повторяю, не получилось.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг». Слушайте радио «Свобода». Российские блогеры на этой неделе вспоминали декабрь 2011 года и горевали в связи с закрытием журнала «Роллинг Стоун». Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Пятого декабря российская оппозиция отметила вторую годовщину митинга на Чистых прудах, положившего начало массовым протестам против итогов выборов в Госдуму, движению за частные выборы и в целом нынешней политической ситуации в стране после победы реакции. Активисты партии, названные в честь 5 декабря, провели митинг на Чистых прудах. В Фейсбуке на него записалось чуть больше 60 человек, а пришло еще меньше. Дмитрий Ольшанский разделяет общее уныние.
Путин в 2012 году победил мирные многотысячные протесты одним простым способом. Он не делал вообще ничего. И протесты сами собой заглохли. Причем, если бы он по ходу дела не вынимал из коробки всяких деятелей из Следственного комитета и Госдумы, и не было бы даже и того, что все-таки было устроено против, то есть не было бы ни новых законов, ни уголовных дел против нескольких десятков человек, то сейчас была бы просто мертвая тишина. Тишина, снег и сон.
Едва ли не главным политическим итогом протестов стало появление узников Болотной. Из-за их освобождения сейчас идет борьба. Евгений Левкович с товарищами собирает подписи у приемной Путина.
Путин отказался амнистировать узников Болотной, так пишут СМИ. Он готов только помиловать, да и то, судя по репликам, далеко не всех. Это ожидаемо и ничего не меняет. С самого начала было ясно, что ему прежде всего нужно указать всем на свое место, унизить ниже плинтуса. Жаль, что на сегодняшний день мы не доросли до Майдана, и приходится унижаться. Жаль.
Подписи за освобождение узников Левкович хотел передать Путину на его пресс-конференции 19 декабря, но не получил аккредитацию. На фоне общих ахов и вздохов выделялись два голоса. Один, раздраженный и часто переходящий на мат, принадлежал Марии Бароновой, активистке и обвиняемой по болотному делу. Ее интервью, опубликованное на сайте «Русская планета», изобилует звездочками.
Болотное дело должно было стать судом над системой, которая нахватала совершенно случайных людей, а не случайных оставила на свободе. Вместо него начался ад.
Во-первых, адвокаты подзащитных не координируют свои действия.
Изо дня в день ляпы, косяки, многодневные допросы свидетелей и потерпевших со стороны защиты с абсолютно бессмысленными вопросами, иногда очевидное затягивание процесса.
Нехороши и свидетели защиты.
В первый день этой недели, когда приходил Навальный, было реальное состязание. Он так выступил, что ему ни Никишина не задавала вопросов, ни прокуроры. Его просто боятся. Некоторые же люди приходят и начинают рассказывать свои конспирологические версии и домыслы. Свидетель Подробинок прямым текстом в суде говорит, что на площади были ментовские провокаторы, которые захотели завести бучу и пришли в масках. На вопрос судьи, почему он решил, что провокаторы были именно ментовские, Подробинок отвечает: «У них были тупые лица».
Уже после выхода интервью на «Русской планете» Баронова подкинула в Твиттере свежий пример.
Свидетель Валиев заметил, что на площади было так волнительно, как в поэме «Блока 12». «Больше я вам ничего не скажу. Я не могу».
Прекрасное свидетельство в защиту людей, которых обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. История про провокаторов на Болотной, по мнению Бароновой, либеральное вранье.
Эти либералы со своей идеей ненасильственного сопротивления по Джину Шарпу и Махатме Ганди предполагают, что кругом будут бить детей, какая-нибудь старушенция упадет на землю, а ты будешь просто стоять и ничего не делать. Вот это предположение, что наши люди не могут никого защищать, изначально ложно. Это унижает всех, кто способен на сопротивление насилию. Надо понимать, что провокацией является все, что сейчас происходит в стране.
Надо понимать лейтмотив монолога Марии Бароновой. Почти единодушную реакцию на ее слова выразил бывший глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.
Она права почти во всем.
Второй нетипичный на фоне всеобщего уныния голос принадлежал Алексею Навальному. Во вторую годовщину массовых протестов он предложил стратегический план.
Не могу понять, то ли это ирония судьбы такая, что сегодня, 5 декабря, я пишу этот пост на проходной Следственного комитета, когда жду пропуска, чтобы знакомиться с материалами нового уголовного дела, которое весной будущего года неминуемо подарит мне гордый титул «Дважды судим за тяжкое умышленное преступление». То ли это пример цикличности любого политического процесса. Набежали, отбежали. Так вот, у нас ситуация сложилась, что не ясно ничего. Митингуй и делай, что должно, и что получается делать сегодня. Каждый день ищи расширение возможностей для борьбы, а дальше видно будет. Звучит как стратегический план, но это он и есть. История человечества – это история борьбы народов с тиранами, ворами и узурпаторами. Так всегда было.
Словом, в борьбе обретешь ты право свое. О прекращении выпуска русской версии журнала «Роллинг Стоун» тоже стало известно 5 декабря. Новость распространил его редактор Александр Кондуков.
Друзья и коллеги, в связи с тяжелой экономической ситуацией, которую в нашем бизнесе все чувствуют довольно остро, мы приостанавливаем выпуск журнала Rolling Stone Russia на неопределенный срок. И даже если этот период был последним в истории русского издания, что не факт, мы чувствуем себя как ребята из клипа супергруппы Audio Slave. Нам точно есть что вспомнить, мы умеем играть, мы могли и можем это делать на максимальной громкости. Спасибо всем, кто был с нами и переживал за нас все 10 лет.
Комментарии скорбно-сочувственные. Екатерина Живоглядова.
Музыка в Российской Федерации умирает.
Илья Миллер.
Я, конечно, понимаю, что все кончается когда-нибудь, но только не это.
В тот же день журналисту «Роллинг Стоун», как я уже упомянул, Евгению Левковичу, отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина с формулировкой «Ваша СМИ носит узкоспециальный характер». Левкович сетовал.
У журнала «Роллинг Стоун» не более узкоспециальный характер, чем у газеты «Коммерсант».
Что правда, и русские, и нерусские «Роллинг Стоун» пишут далеко не только о музыке. Все соболезновали Левковичу, организатору одной из акций за освобождение узников Болотной. Миша Козырев.
Русский «Роллинг Стоун» R.I.P. «Прими соболезнования, Евгений Левкович. Очень надеюсь, что твои публикации продлили жизнь журналу, а не повлияли на его безвременный уход».
Родион Губарев.
Это удивительно, особенно сразу же после того, как вся редакция подписала петицию в защиту узников Болотной.
Подготовленный Ольгой Серебряный обзор «Сетевые разговоры» завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.